Во-первых, я благодарю организаторов этого собрания, благодарю всех, кто пришел, и всех, кто не пришел, хотел бы, может быть. Благодарю всех издателей, которые меня издавали, всех тех, кто меня ввел, как говорится, иначе бы я сам не пробился до такого. Прежде всего, Вадима Ильяновича Кознова, которого среди нас нет, но который меня на этот путь, как говорится, благословил и помог. Ну, очень много мне сказал важных вещей для этого дела. Во-вторых, я думаю, что надо извиниться перед многими и ответить, в чем извиниться? В том, что я, во-первых, много пишу слишком, конечно, больше, чем следовало. Ну, а главное, что многие считают, что я мог писать лучше. На самом деле, они ошибаются. Я довольно точно отмерил, сколько. Я пишу как надо для данного момента. Я еще так познакомился с двумя людьми. Я строил дом в деревне. И как-то попросились, приехали ко мне двое из городка Кулебаки, Нижегородской области. Они там завод стоял, они из рабочих, для деревни, но рабочие. Меня очень они вдохновили своей такой силой, своим типом, образом мысли, своим замечательной точностью в работе, небывалой, на мой взгляд, вот так. В общем, это особый культурный тип, на котором, я считаю, так сказать, Советский Союз встал, которые его не удержали, но это второй вопрос. А вот это в них еще было, они так посмотрели этот сруб, который я уже имел, говорят, Сергей Георгиевич, у вас большой дом, он подпадает под раскулачивание. Тут, говорит, наверное, детский сад будет. Я говорю, а когда это? Когда кончится вся эта, там они сказали, что кончится, вся эта демократия, говорит. Я говорю, если детский сад, то постараюсь получше сделать, хорошо сделать. Они говорят, нет, это мы не будем. Мы хорошо не будем делать, мы сделаем как нормально. Так вот я понял, что не надо хорошо это делать, надо делать нормально. Вот я пишу так, как вообще говоря, как товарищ Сталин велел. Вот недавно я такой... Не в этом смысле. Я делал плановую работу, посвященную обществу знания. Там, в частности, почитал дневники Курчатова по его беседам со Сталиным, когда вот атомную программу вырабатывали. Вот Сталин говорит, не надо хорошо это делать, вы сделайте главное и сразу переходите к другим главным задачам. А вот дочищать, шлифовать, это нет на это времени и сил. Вот я думаю, что действительно вот... Поэтому я, исходя из этих указаний, отмерил, говорю, качество, а лишних усилий, чтобы лучше написать, я делать просто сейчас не могу. Вот. Но многие очень переживают. Но я тоже не могу, тоже извиняюсь, что я на письма не отвечаю. Толстой, вот мне кажется, прямо мне все время грозит там пальцем, вот он всегда отвечал на письма. Может быть, это и миф нашей культуры. Но я не отвечаю, простите, потому что даже не то, что времени нет, но на каждое письмо отвечать, это все равно, что книгу написать, потому что там в письме всегда столько ставится вопросов, думаешь, что сказать человеку, трудно. Вот. Ну и, конечно, я бы хотел всех пригласить сюда, всех в первый ряд посадить. Ну, это уж это организаторы. На них. Вот, значит, теперь я перехожу, собственно, к докладу. Вот мне эти издатели сказали, что будут устраивать вот такое собрание. Оно у меня первое. Думаю, что теперь не скоро так будет. Так как-то оно меня, это задание меня странным образом потрясло. Я стал думать, что мне можно сказать вот такому количеству, такому сборищу, неудобно сказать, такому вот, такой обществе особой. Ну и стал плохо из-за этого спать по ночам. Засну, просыпаюсь и начинаю думать. И передо мной как в бешеном каком-то таком темпе пробегала вся моя жизнь, которую я пытался, из которой пытался какие-то мысли вот, получить для этого разговора. Со страшной силой в цвете все эти самые люди, которых я видел, и причем я успевал всех их разглядеть, но... И я вспомнил даже еще, помню, во сне, что это какой-то писатель вот испанский, вот перед расстрелом там, он встал к стенке, когда вот так у него пробегала вся его мысль. Думаю, к чему бы? Вот. И заснул. И вот это продолжалось почти, ну, недели три, я измучился. Но замечательно вообще оставляла каждый раз вот эта встреча со своим прошлым, такая вот необычная, оставляла очень какое-то ощущение радостное. И мне вот каждый раз, я как будто какую-то мысль вот такую прямо оттуда получал, очень важную обо всем. Думаю, вот ее надо сказать будет. Но утром я никогда не мог вспомнить. Вот все эти разы, все эти ценные мысли ушли, и я выскажу потому что только две мысли, которые я уже, как говорится, в здравом уме, днем вынашивал. Но я их выскажу чуть позже, чтобы вы не разбежались. А сейчас я более простую вещь скажу. Ну, во-первых, я считаю, что те, кто, конечно, читал мои книги, или хотя бы видел их, или слышал о них, они у нас составляют какую-то особую общность, какую-то небольшую, но важную часть человечества. И вот, а уж те, кто пришли, это фактически как бы делегаты от этой вот общности, ну, которую можно сказать, вот это партии даже особо, ну, подпольные, конечно. Так вот, я должен сделать краткий отчет о проделанной работе. Что в этом отчете, мне кажется, ну, стоит сказать. Ну вот, на мой взгляд, ну, как у меня юбилей, 70 лет, это же не 70 лет. И мне кажется, очень не хватает вот сейчас молодых людей, которые бы, ну, взяли на себя все-таки эту тяжелую функцию, книги писателей. Не хватает. Может быть, чем-то поможет вот мой маленький описание моего опыта. Может быть. Если интересно, я вот расскажу немножко, как вот это все получилось и какого типа тексты, мне кажется, вот производят сейчас нужны. И почему в таком порядке вот эти книги мои выходили, и в каком порядке, значит, они будут дальше выходить. Если, конечно, издатель не разорился. Вот. Это вот, во-первых, ну я так, конечно, сочинение писал в школе, любил перепечатывать тексты на машинке. Я просто мне текст вот этот, когда он на бумаге, очень нравится мне это Это такой предмет сам этот. Люблю опечатки управлять там. Но это и без этого можно обойтись. Вот когда я был студентом, в Советском Союзе открылся такой институт ВИНИТИ. Союзный институт научно-технической информации. Раньше было в мире два таких, две больших системы информационных. Американская и немецкая. После войны немецкая захерела, но СССР создал вторую такую альтернативную систему. И хотя туда по закону студенты не могли там работать внештатными сотрудниками, тем не менее, на самом деле студенты работали. Я в том числе, значит, пошел уже туда делать рефераты по химии. И вот там познакомился с людьми, я там химик в отделе химии, говорит, со мной работал такой человек необычного типа. Вот он был замечательный химик, эрудированный. Ну, видимо, он редактором журнала какого-то, долго-долго работал. Но у него было совершенно особое представление о тексте. Вот, о тексте. И вот он меня учил, как вот, берешь статью, там 20 страниц, и где надо сделать реферат там на 2 страницы, но так, чтобы все главные идеи статьи там были, методы, которым автор пользовался, история этой проблемы, и такое описание эксперимента сдать, чтобы химик квалифицированный мог его воспроизвести, не читая статьи. Вот такие были нормы. И он мне пояснял, как вообще текст строит. Что не надо много мозга выжать до двух страниц вполне, не потеряв ничего. Он говорит, надо в текст так вот почувствовать его, его внутреннюю структуру. И отбрасывать все лишнее. Ну там, конечно, были жесткие нормы, так что там длинное слово, конечно, нельзя было использовать. Надо было перебрать у меня все синонимы его и найти такие, которые, ну, хотя бы там на 3 буквы были короче. Вот это то, что ты перебираешь все синонимы. Синонимы называются, да? Вот, уже это было такой, ну, очень работы, которая как-то тебя прямо взвинчивала. Не знаю, в общем, эта работа, хотя она казалась многим рутиной, на самом деле, я считаю, труднее даже вот реферат написать, чем так, статью. Ну, потом я вот научился не только короткие слова, да, заменять длинные на короткие, но, например, обходиться без сказуемых вполне. На самом деле, сказуемых почти не нужно. Они украшают текст, конечно. Но, в принципе, так вот, сказал, дед репку. Понятно, что он делает. Зачем говорить, тянет, потянет, вытянет, не может. Так вот, мы так и писали. Ругался наш руководитель в лаборатории русский, язык все испортили русский. Но на самом деле, мне кажется, вот это вот, ну, такое представление о тексте, оно для вот современного человека, особенно который будет вот после нас писать, оно очень нужно, не нужно лишнего. Вот. Потом, зачем вообще человек пишет? Ну, во-первых, это, конечно, такая игра очень увлекательная. И до перестройки я немного ей увлекался. Писал просто, чтобы вот, ну, приходит какая-то мысль в голову. Дай-ка напишу там. Да еще что-нибудь подпустишь туда, какие-то фантазии. Это как интеллектуальный спорт, хорошо. Но когда мы втянулись в эту вот нынешнюю под то, что называется, куда идет Россия, вот в это состояние, я вот думаю, что вот на моем опыте, что два главных мотива писать стало. Ну, первых, это как опиум для народа, прежде всего для себя, то есть анестезия. Чтобы выжить в этой аномальной ситуации, в которой мы втянулись. Ее описание – это один из очень важных способов лечения, ну или так, профилактики. Я вот думал так вот, или инфаркт получать, или написать какую-нибудь статью. Ну, пусть кто-нибудь другой получит. И читал. Вот. Но Вот это вот, я не знаю, я сам придумал такой способ. А сейчас вот пришел так Гуссе, такой философ немецкий. У него такие интересные работы, что описание кризиса – это одно из сильнейших терапевтических средств против кризиса. Вот. Но я говорю, что это я сам, особенно у меня это в 90-м году, когда мы такое наблюдали, первый, как говорят, антинародный режим Ельцина впервые показал свой звериный оскал. Я считаю, что это было в феврале 90-го года, когда мы пошли на 23 февраля. 23 февраля там великие собрались, да, ветераны пошли. Вот приехало много этих ветеранов, старичков, генералов, там адмиралов на станцию после революции. И тут оказалось, двери закрыты, не выпускают. Стоит немного милиции, и вот эти генералы начали на эти двери кидаться, как будто, значит, птица там залетит на террасу и бьется об эти стекла. Вот так вот они примерно эти двери пытались выломать. Но это так сильно подействовало. Но потом там у Пушкина Маяковского такие происходили события. Я пришел домой и думаю, ну что делать, надо что-то сделать. Тут вижу компьютер, так просто сел за компьютер и стал писать на свою первую книгу. Я даже вам приятно. Вот не знаю, кто-нибудь видел такое? Называется «Интеллигенция на пепелище России». Вот в 92-м году я ее написал. Да. А у нас нашелся патриот, спонсор, который организовал издание этой книги. Я здесь как будто беседовал со своими друзьями из лаборатории химической, я химик по образованию, работал долго. С ними беседовал о том, что произошло. В такой виде такого диалога написал. И оно оказалось, меня действительно совершенно сняло вот это ненужное вдохновение такое негативное, ненужные эмоции, которые мозг затуманивает. Вот можно сказать, что на этой книге, в 90-м году у меня этот мотив иссяк, писать как анестезия. И главным образом стал третий мотив действовать, это сообщение послать. Просто вот людям, которые тебе дороги, а мне почти все дороги, а может быть даже и вообще все, но в разной степени, конечно. Вот, послать сообщение о чем-то, предупредить, что ли, или что-то, что ты думаешь, что ты знаешь, передать. Вот это такое желание, оно, конечно, стало навязчивым. Вот у меня точно, но сейчас я его уже начинаю как-то преодолевать, но все-таки. И вот вообще-то эти сообщения я стал с 88 года по долгу службы писать. Всякие там вот экспертизы на разные законы там нам поручали делать. Закон о приватизации, например. Потом попросили меня, вот Юрий Анатольевич Прокофьев был секретарь горкома КПСС, написать проект программы КПСС. Тогда была такая инициатива Горбачева. Но некоторые, сидящие в зале, и свои программы писали, свои проекты, но и нас спросили. Мы вот я с товарищами написал. Это тоже был такой большой текст сообщения. Он был напечатан в «Московской правде». С ним связана такая детективная история любопытная. Но это, может быть, будет время потом, когда я расскажу, если кто хочет. А в принципе, вот этот текст, он, сказать, был таким большим опубликованным текстом, где пришлось, ну, применить такое, что ли, видение с некоторой высоты вот, на всю реальность. так, чтобы в небольшом объеме описать ее почти такую всю главными. Вот. А потом попытки таких текстов с 88 по 91 год писать, публиковать, были все неудачными. Текстов много накопилось, но они, как говорится, в официальной печати не были востребованы. И даже большие усилия очень влиятельных людей не приводили к тому, чтобы их, значит, напечатали, хотя их обходили по-многому, и газеты, и журналы. Вот. А уже с 90-го года меня как-то стали печатать, и я благодарен очень Владимиру Васильевичу Чикину и Виктору Степановичу Казумяку, который в «Правде». Вот я в «Правде» в Советской России в основном печатал. Но я печатал, это действительно были сообщения. Я, вообще говоря, их писал, много статей, но, не знаю, преувеличиваю, конечно, но штук 300 это было. Ну, авторы все как охотники. Но я не считал, много. Вот я их в основном писал, я брал учебник, вот читал какой-нибудь раздел, а потом добавлял немножко вот о реальности нашей. И вот такой дидактический чисто текст. Вот. И они целые, значит, много лет были нужны. Я думаю, что вот такие тексты, которые просто объясняют на основании имеющегося знания то, что происходит, они нужны и долго еще будут нужны. А по мере того, как это знание мы будем утрачивать, они тем более будут нужны, хотя бы в виде, хотя бы в газете что-то прочитать. А потом, значит, уже дошло дело до книг. Вот когда я работал в этом вот аналитическом центре, когда вот приходилось делать эти экспертизы, вот, законов, всяких таких событий. И потом я еще поехал за границу, там к их библиотекам как-то прильнул. Возникло острое ощущение, что мы не знаем вот той страны, где, собственно говоря, живем. То есть, или так, очень плохо знаем, как устроены ее главные системы, как вообще ее, как она вот слажена, как, если принять ее как систему, как большую машину, как она устроена, как она работает. Вот первое такое потрясение меня, просто потрясение действительно было, когда я прочитал, в Испании я работал, прочитал книгу «Школа капиталистического общества». Вот я только ее читал, 11-е издание на испанском языке. Это написали два социолога, французские социологи образования. Они описывали школу, которая на Западе возникла после Великой Французской революции, как особое совершенно такое творение культуры, новое. Совершенно другого типа, чем средневековая школа. И параллельно, вот из нее только я понял, а как сложилась наша школа в России? Из русской культуры понял, почему были дискуссии там вот начала 20 века с царем, там вот военные министры. Очень сильные были, потому что тоже был соблазн принять во время массированного создания школьной системы, принять тип западной школы. И в то время вот в культуре было очень сильное сопротивление этому. И в конце концов победила школа, которую мы уже знаем в форме советской. Но вот только из этой книги, я, который сам в школе учился, очень любил ее, да? Вот только из этой книги я понял, в чем колоссальная разница совершенно, что мы пошли совершенно по другому цивилизационному пути в создании, вот, в создании типа школы. Вот. Меня-то тогда как-то уязвило это сильно, что именно как так, я вот жил в стране уже, сколько мне было, в 90-м году, скажем, И я не знал совершенно, как наша школа устроена, чем она отличается от других. Потом вот несколько лет, там, в 95-м году, вот наш директор института уехал работать в Вену, в ЮНИДА, это организация по промышленному развитию ООН. И он меня там пригласил туда, и потом там оформил как-то, устроил заказ. Тоже описать, как устроено советское предприятие. Ну не советское, российское уже. Как советское промышленное предприятие, как вот социальная сфера в нем устроена. Такие работы делали по разным странам, такое большое сравнительное описание они готовили. И вот я стал этим заниматься. И опять так же, у меня не дали там все книги, которые на Западе вышли об этой, по этой теме. И книги экспертов западных, которые у нас уже работали, и как они это видели, да, почему они ничего не понимали, как это устроено. Вот это, этим я, значит, занялся. И второе вот было такое потрясение, что мы совершенно не знали, как устроено советское промышленное предприятие. То это редкий случай, редкий, переноса в промышленную, так сказать, среду и пространство крестьянской общины. В принципе, это уже в 17 году, после февраля, когда с обзавкомом были на предприятии, они это стали строить, это были в основном мобилизованные из деревни молодые грамотные крестьяне, с заменой ушедших там в армию рабочих. Вот они такой вот создали тип. Но ведь он был доработан в 30-е годы до совершенно необычного, обычной конструкции, социальной, культурной, там, даже мировоззренческой. Вот это вот. В общем, в середине 90-х годов стало ясно, что надо, просто надо описать то, что мы имеем. Ну, что мы ломаем уже там, да, мы, вообще говоря, в нашей стране ломается. Но что надо даже в состоянии ломки, может быть, даже лучше мы поймем, лучше сможем описать это вот. И вот, вот из этого вышла главная книга. Тут, правда, в 97-м году пришел ко мне почти тоже два издателя, Крымов, не знаю, есть здесь вот Дмитрий Пимов или нет. Но они мне так сказали, что надо написать книгу «Манипуляция сознания». Я говорю, я не знаю, я к этому делу не касался. Нет, мне это очень нужно, немедленно, значит, напишите. Ну вот, а у меня мой друг, Иван Алексеевич, он мне всегда, когда какая-то книга возникала, там тело, да, он мне тут начинал приносить нужные книги. У него такая библиотека была, что все, что я должен был сделать, он мне приносил, мне почти ничего не надо было больше искать. Ну, чуть добрать там из журналов, из актуальных. И вот он мне принес там десяток книг. И вот я написал эту «Манипуляцию сознанием». Ее издают, она мне читают. Но это побочная работа. Главное, вот это, конечно, вот советская цивилизация, которая в Черне, вот я делал, это как такой сырой, вообще говоря, материал. Очень много там недоделано, недодумано, недосказано, не собрано. Но тем не менее, для первого приближения оказалось это годится. Дальше кто-то лучше сделает. Я вот посол, опять же, не стал дочищать, стал дальше делать. И вот такая вышла. Второй темой главной оказалось, что в 90-м году, ну, в 90-е годы стало ясно, что вот этот наш глубокий, кажется, вообще не безвыходный, этот глубокий вот безвыходный кризис, что в нем дело не в политике, даже не в разрушении там социальной сферы, не... То есть не то, что вроде бы лежало наверху, а что под этим, почему это безвыходность? Такие кризисы надо переживать, подниматься и, как говорится, обновляться, как там это, Иван Дурак-то он сделал. Выскочил из молока, из воды, еще лучше. Вот почему мы так умеем? А мы как тот царь почти. Вот. Почему у нас безвыходность такая? И встала проблема, а кто субъект вот нашей истории вообще? Ясно, что не люди, не отдельные люди, а большие общности. Ну, оказалось, самая большая общность, которая вообще все остальные частные наши вот общности обнимает, и они все к ней прикреплены, как к такому внешнему скелету, вроде рака так, да? Это общность народ. И вот, когда с этой стороны посмотрели на то, что происходит, оказалось, что происходит распад народа. Вот, ну, что там деклассирование свое, это довольно очевидно, это нам понятно. А вот то, что народ может распадаться, или точнее его можно демонтировать, это казалось мне... Какой-то новый вообще-то взгляд. Вот. А именно это, ну, когда смотришь, может быть, слишком сознание сужает, как у любого ученого, да? Когда он свой предмет внимательно рассматривает. Ну и создается такая модель процесса всего. Ну вот возникла такая модель объяснения того, что у нас происходит. Это результат демонтажа народа. Народ, те связи, которые у людей собираются, стягивают в народ. А когда начинаешь изучать это все, оказывается, там можно только выделить таких сильных связей, это около сотни, которые людей собирают в такую вот общность. Их можно в пучки собрать, там десяток, скажем, пучков, и вот рассмотреть. То есть это очень большая система, гораздо больше, скажем, чем связи, которые собирают в класс или в сословие. И, вот. И было видно, что эти связи у нас сильно ослаблены, разорваны, механизмы, которые их постоянно воспроизводят, тоже сломаны, попорчены. Вот эта тема «Демонтаж народа», книга большая вышла. Ну а параллельно, вот одна из глав этой книги, я ее развил, потому что я считал, что очень важное условие нашего кризиса – это подрыв, так сказать, увядание, что ли, рационального мышления, причем на всех уровнях общества, так сказать, от любой элиты, как хотите, да, до низа. Хотя, конечно, люди малообразованные, устойчивы к такому вот. То есть они вот ту рациональность, которую они владеют, основано на здравом смысле, на опыте, частично на религиозных таких догмах, да? Эта система гораздо более устойчива, она, может, не позволяет такие блестящие... Сейчас забыл я включить свой самый...
Диктофон. Записывается все, Сергей Георгиевич, все запишем.
Вот. Так вот, рациональное сознание оказалось уязвимо. И оно этого кризиса у нас не перенесло, хотя в нем были изъяны и в советское время определенное. Но вот в конце 80-х годов пошел такой цепной процесс его распада, и без сознательных усилий по его ремонту дело не поправляется. Мы видим, что вот время идет, а вообще говоря, не поправляет само. Требуется программа, требуется целенаправленные действия. Вот это тоже большая книга. Вот эти книги, скажем, «Демонтаж народа» и вот «Рациональность», как его, «Утрата», «Утерянный разум», да? Вот я эти книги ценю как уже более, ну, более такие, что ли, качественные. Вот это, а к чему я это начал говорить, вот, как молодым-то, так я хочу сказать, что вообще, если вот начал уже книгу писать, то на самом деле она в ходе работы уже тебе задает тему следующую. Это почти, тут не требуется никаких усилий, там, поиска темы, да, она уже у тебя, ты вот это не терпится кончить эту, сдать и вообще, короче, отвлечься от него, потому что из нее уже рождается новое. Поэтому если кто, ну, мне кажется, даже вообще говоря, можно начать с любой темы. Только вот надо начать. И такой у нас клубок намотался этой книги, что за которую, за какую не потянешь, все равно полезно, будет полезное знание появляться. Вот это первое, что я хотел вам доложить. Ну вот, да, что же еще осталось мне там дальше, какие книги? Вот мечтаю такую книгу, но не дают. Не дают, завалили всякими делами. Эта книга «Угрозы для России». Угрозы. Фундаментальные там. Ну, я думаю, еще они все-таки угрозы не кончаются так быстро, как я пишу. Так что я еще это сделал. А дальше видно будет. Теперь я, значит, вот две мысли, ну это описательная часть, это доклад. А теперь две мысли, которые меня мучают, но они тоже, они такие сыроватые. Но я вам, вас немножечко нагружу. Может быть, будет все-таки, сейчас общение идет довольно интенсивное, через интернет, как-то по-разному. Вот я очень благодарен тому сообществу в интернете, в котором я участвую, которые читают, критикуют и дают ценные тоже свои соображения. Вот, значит, что я хочу сказать об этих вот мыслях, которые, ну, как-то дозрели того, чтобы все-таки высказаться. Одна, вот первая, ну, я 40 лет уже работаю в гуманитарной, ну, как теперь говорят, в системе гуманитарной, там, общественных наук. Покинул я свою любимую химию. И вот занимаюсь. Вот сейчас я считаю, что, ну, как мы, наверное, сами все видим, что вот такие вещи, как этот кризис, как революции, войны, все это катастрофы, которые происходят в обществе. Это не природные явления. И даже не технические, если там технику считать отдельно от культуры. Все это